уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Екатерина Родина. Сегодня 20 марта. Программа «Умные парни». И у нас в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы организовали беседу по скайпу, потому что, сами знаете, карантин. Но как вам по скайпу, Алексей Алексеевич? Отлично?
Не карантин. На карантине находятся те, кто контактировал с нашими зарубежными
партнерами. А мы профилактика, да, для у нас с вами?
Да.
Все-таки,
да.
Чтобы не посещать какие-то массовые места скопления людей, чтобы в метро не спускаться, чтобы там таксистов не пугать, которых якобы обязали носить маски. Но в целом, если верить исследованиям, заразиться коронавирусом боятся 70% граждан России. Мы наблюдаем с вами какой-то уровень паники. Он есть, можно спорить о том, насколько он сильный, но тем не менее это влияет на нашу общественную жизнь. Посмотрите, что происходит вокруг. У нас отдельная полоса для курьеров, возможно, может появиться на дорогах. У нас все перешли на удаленку. Меняется мир, меняется Россия, меняется Москва.
Меня полностью удовлетворяет то, что российское гражданское общество восприняло данный вызов как зрелое гражданское общество, полноценное. Паника была сегментирована, она носила такой ситуативный характер. Да, безусловно, не все оказались, что называется, морально устойчивыми, и это прекрасно. Вы озвучили цифру, 70% боятся заразиться, что называется, или опасаются заразиться. А что, 30% идиоты просто получается?
Почему же?
Ну, потому что это нелогично. Либо они бравируют тем, что не боятся, либо просто, извините, умственные способности отразились на инстинкте самосохранения.
Нет, ну подождите, но у нас же не в каждом регионе есть зафиксированные случаи заболевания. Это раз. Два, может быть, у человека никто из знакомых вообще не болел, и он не верит в то, что распространяется коронавирус. Вы посмотрите, сколько у нас тех людей, которые отрицают, что вообще есть коронавирус какой-то.
Описывайте симптомы идиотизма, о чем я и сказал.
Понимаете? Настаиваете все-таки.
Боятся заразиться, боятся заболеть, что называется, это нормально. Это нормальная человеческая реакция. Человека, который отдает себе отчет в том, что вокруг гуляет зараза. Только другое дело, что зараза гуляет не только коронавирус, гуляет и грипп, гуляет туберкулез и так далее. Уже появилось громадное количество шуток, но российское население любит на подобного рода вызовы давать шутливые ответы. Помните, да, чихнул мужик в автобусе, а ему все повернулись к нему, он говорит, не волнуйтесь, у меня туберкулез, а все нормально.
Да.
Вот, поэтому я думаю, что мы с помощью юмора, правильного образа жизни, гигиены личной, и личной ответственности, а также нормального страха перед заражением, мы преодолеем этот опасный участок довольно безболезненно. Я в это верю.
Вот 305-й наш слушатель пишет, это женщина, вчера сшила маски 4-слойные для всей семьи. Очень просто и быстро. Мужу в полоску, сыну с машинками, дочке в цветочек.
Вот здоровая реакция, что называется, на вызов. Я тоже, честно говоря, задумался над своими школьными навыками по созданию ватно-марлевых повязок. Говорят, я был неплох в этом.
Вы серьезно? Ну, то есть... Хорошо. Тогда еще об изменениях, которые рождаются впоследствии коронавируса. Ну, давайте поговорим про голосование по Конституции. Сегодня стало известно, что ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю. То есть там принят порядок общероссийского голосования по вопросу и разрешено самим регионам устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование.
Ну, мне кажется, да, нужно максимально увести голосование, что называется, на госуслуги, портал госуслуг, максимально сделать его удаленным, но при этом меня, честно говоря, вызывают опасения, недоумения, предложения ввести так называемое надуманное голосование, то есть волонтеры будут ходить из дома в дом, и буквально разносить заразу, я так понимаю, потому что если на их пути попадется кто-нибудь один больной, дальше, что называется, все попадают в группу риска, кого они посетят.
Ну, наверняка будут соблюдены все меры безопасности, но...
Потому что вполне вероятно, что при условии максимального соблюдения осторожности можно и нормальный процесс голосования все-таки запустить. Насколько я помню личный опыт голосования, особенного ажиотажа не наблюдается на избирательных участках.
Другое дело, понимаете, что человек может сказать: я боюсь, как вы говорите, если он не боится, то нездоровый, а если здоровый, то боится. Ну вот боится, не хочу идти на участок, не хочу ехать, может быть, там на автобусе и так далее, если я там нахожусь сейчас не рядом с этим участком. Тогда придите ко мне. Ну то есть он же имеет право попросить?
Попросить имеет право, но для этого нужны более веские основания, нежели желание. А другое дело, что он должен осознавать, что подобного рода мера, она увеличивает риск заболеваний других людей.
Но каждый о себе печется в первую очередь.
Совершенно верно. Но есть выход, конечно. Облачить волонтеров в костюмы ОЗК, одеть соответствующие, дезинфицировать их периодически. Я думаю, что подобного рода меры вполне себе технического характера можно предпринять.
Угу. Смотрите, все перешли на удаленку. Ну, я так говорю, все немного...
Что такое ОЗК?
Ага.
Это защитный костюм, да, общевойсковой защитный костюм. В советской армии, да и в российской армии сейчас довольно популярная вещь, я так понимаю.
Да.
Сам носил, да.
Ну, в аэропортах я не была, но там же есть фотографии, много кто присылает, где как раз много людей в определенных костюмах ходят.
Да, я сам наблюдал, была необходимость ездить в аэропорт. Он совершенно пустой, 2-3 таксиста из группы риска и люди в спецодежде, которые внимательно смотрят, не кашляешь ли, не чихаешь ли.
По поводу того спроса на продукты, которые мы наблюдали последнюю неделю, по поводу того риска, что могут из-за неблагоприятной экономической обстановки закрыться малые магазинчики, бизнесы. Вот 955-й пишет, что сетевые маркеты не обеспечивают полное разнообразие продуктов. Выручают маленькие рыночки, небольшие магазинчики, где малый бизнес предоставляет свою неплохого качества. И боится наш слушатель, что как раз они и закроются, потому что не выдержат этого накала страсти.
Ну, я так понял, что карантин и самоизоляция – это прекрасный повод, что называется, неплохо покушать, разнообразить свое меню. Я так понимаю, что шутки в интернете относительно того, что за месяц многие наберут килограммы, они становятся очень актуальными. Но на самом деле я произвел некоторый социологический опрос у себя в месте проживания, обошел несколько магазинов, опросил их владельцев, наблюдается ли напряжение с поставками. Да, сказали они, там пара-тройка дней было нервными, потому что люди тоже боятся, из других стран тоже люди боятся, но все пришло в норму очень быстро. Система сработала совершенно правильно, адекватно, и оснований для того, чтобы сейчас накручивать панику, нет никаких. Но другое дело, что люди сейчас, с другой стороны, очень хорошо простимулировали промышленность по производству туалетной бумаги, и разных там гелей,
да.
И всего такого. Тут уже шутят, шутливо говорят, что предметы для самоудовлетворения сейчас пользуются большим спросом. Людям-то нечем заниматься у себя на карантине.
Раскупают еще ноутбуки.
Мы еще с вами будем свидетелями запуска и стимулирования отечественных производителей экономики вообще. Понимаете, в связи вот с этими процессами, которые сейчас происходят. Поэтому мне кажется, что надо видеть в нынешней ситуации в том числе позитивные стороны, а не только бежать, кричать: мы все умрем, все пропало. Такого рода людей, такого сорта людей в такие периоды, мягко говоря, надо изолировать, а то и наказывать очень серьезно.
Я напомню, что у нас по скайпу в гостях Алексей Мухин, это генеральный директор Центра политической информации. Я обращаю внимание на ленту информагентств. В последние дни некоторые эксперты прогнозировали, что все-таки Центробанк поднимет ключевую ставку. Но сегодня мы узнали о том, что решение Центробанка о сохранении ключевой ставки, как говорит Набиуллина, балансирует риски для экономики и финансовой стабильности. И еще о сигнале по ключевой ставке Набиуллина говорит: регулятор и далее будет оценивать баланс факторов и рисков при принятии каждого решения. Так все-таки это временное такое сохранение ключевой ставки, нам ожидать ее рост, как вы думаете?
Ну, смотрите, паника на рынках и вот то, что происходит сейчас с рублем, что это? Это происходило 5-6 лет назад, было то же самое. Целью подобного рода атак, в том числе информационных, является как раз ослабление российской валюты. Да, это происходит, но, как вы заметили, ситуация откатывается назад периодически, и сейчас уже начался этот самый откат. Да, вполне вероятно, люди, вернее, там, группы влияния с той стороны, которые ставят своей целью нанести максимальный урон России, речь идет не только о коронавирусе, речь идет и о падении цен на нефть, о разрушенной сделке ОПЕК+, и так далее. Да, они настроены серьезно. Но Россия – это не Советский Союз. Россия существует в жестком санкционном режиме уже 5-6 лет. И поэтому пугать нас вот этими вещами – это все равно, что, извините, ежа пугать сами знаете чем. Вот. И я полагаю, что наши власти, которые принимали решение выйти из сделки по ОПЕК+, они знали, что делали. Во всяком случае, были сделаны, подстелили соломки практически везде. Да, панические настроения возникли, да, население среагировало. Но заметьте, тот же Центробанк информировал, что население не бросилось скупать валюту. Хотя денег у населения, как выяснилось, есть. Тут пошутили, что, видите, какая динамика. Сначала скупали валюту, потом скупали оргтехнику, теперь скупают еду. Ну, во-первых, люди уже получили определенный опыт, что нельзя поддаваться паническим настроениям и тут же бежать, тратить деньги. Это раз. Второе, видимо, оргтехнику все накупили. И, судя по всему, валюту тоже. Но с валютой, видите, валюту россияне в основном покупают, когда ездят в отпуск за рубеж. А тут небо закрывают, по моей информации, до лета. Угу. Поэтому ехать-то никуда не надо, и чуть-чуть сейчас дергаться. А там, глядишь, к лету валюта и припадет, и вернется все, что называется, на круги своя. Поэтому люди спокойно, я так понимаю, все-таки отреагировали, гораздо спокойнее, чем раньше отреагировали на этот вызов. Что я назвал признаком зрелости гражданского общества.
Да. Понятно. Набиуллина еще говорит, что Центробанк ожидает пик годовой инфляции в России в первом квартале 2021 года. Раз уж мы про санкции начали говорить, как вам те источники, которые пишут, что США хотят ввести санкции из-за цен на нефть против России? В Кремле уже назвали весенним обострением такие заявления.
Они сошли с ума просто, потому что санкционный режим, он вводится для того, чтобы сподвигнуть Россию стать более мягкой, допустить американские компании к российским ресурсам, ослабить политические позиции нынешнего руководства и так далее. Все эти пункты не были выполнены. Но ребята с упорством, что называется, баранов, которые в новые ворота, как известно, упираются, они продолжают давить свое, продолжают продавливать свои вот эти глупые меры. В то время как здравомыслящие эксперты уже по ту сторону океана говорят: ребят, что вы делаете? Россия усиливается в результате этого санкционного давления. Но нам-то что жужжать, потому что если наш оппонент совершает бессмысленные действия, которые ему вредят, зачем ему мешать? Пусть они совершают эти действия, пусть санкционные меры будут в отношении ряда компаний, которые наконец-то сподвигнут эти компании, возможно, все-таки действительно импортозамещаться. Меня, честно говоря, беспокоит очень забуксовавший процесс импортозамещения и национализации элит. Вы знаете, что я поклонник этих двух процессов.
Да.
И уже 6 лет мы с вами это обсуждаем, и я постоянно говорю, что санкции – это благо, это живительный пинок нашим политикам, нашей экономике для того, чтобы мы решали свои проблемы самостоятельно. Страна у нас богатая, а порядок мы наводить должны научиться. Помните, да, эту знаменитую фразу про варягов и так далее. Мы должны научиться все-таки это сделать. И если США нам и Великобритания пытаются в этом помочь, вводя разного рода санкции, явно несправедливые, то они, разрушают свою репутацию, как страны, которые выходят из правового поля в этой связи, а с другой стороны, они дают нам возможность реализовать те преимущества, которые по какой-то причине мы не реализуем. На самом деле, процессы, которые сейчас происходят во властных вертикалях, меня очень ободряют. Я, может быть, даже не хотел бы это сейчас обсуждать, чтобы не спугнуть ни в коем случае. Уходят те люди, которые были явно тормозили перевод России на рельс импортозамещения, а приходят люди, которые заинтересованы в этом.
Это кто? Назовите примеры.
Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Еще раз, кто бы не вернуть, понимаете? Когда будут первые результаты, мы с вами это обязательно обсудим. Я с большим удовольствием это сделаю.
Хорошо. Алексей Алексеевич, вот наши слушатели нам пишут, что наблюдатель, так подписывается человек, Роснефть не может продавать нефть. Что делать-то будем? 765-й пишет, надо уходить от зависимости от доллара, развивать перерабатывающую промышленность, поднимать чернозем, строить агроградки.
Я уже в ряде средств массовой информации высказал свое предположение, которое довольно широко разошлось в средствах массовой информации, как я сегодня с утра прочел с удивлением. Я высказал гипотезу о том, что, к сожалению, вот эти действия, которые сейчас предпринимают США, Китай и так далее, они ведут к разрушению, слава богу, старой финансовой системы, которая оказалась не готова к новым вызовам. И на первый план выходят, сейчас уже вышли практически, страны, которые обладают ресурсами, настоящими, живыми, которые вот находятся в их распоряжении. Я имею в виду природные ресурсы, я имею в виду интеллектуальные ресурсы и так далее. И страны, которые обладают замкнутыми цепочками, самодостаточными цепочками производства. Это, конечно, и Китай и так далее. И появляются возможности по новой балансировке мировой экономики. Ведь самой пострадавшей сейчас территории, самым страшным рынком сейчас в результате вот этих всех перипетий с коронавирусом, с ценами на нефть и так далее, является Европа. И те процессы, которые сейчас происходят, они, я имею в виду вот, агрессивные действия Саудовской Аравии, болезнь американской экономики по имени Трамп, которая якобы стимулирует там какие-то позитивные моменты в экономике, но на самом деле ведет ее очень опасным путем, нарушая все правила игры, которые США в свое время устанавливали, отказываясь от этих правил игры, я имею в виду самоизоляцию США, стремительно растущую, все это приведет к тому, что мы с вами будем через некоторое время свидетелями глобального замирения европейских стран с Россией, которая в союзе с Китаем будет диктовать миру новые экономические правила. Потому что, если вы заметили, наверное, Владимир Путин и Си Цзиньпин периодически предлагают на двадцатке новые правила,
да,
которые позволят в дальнейшем сосуществовать самым разным национальным экономикам. США игнорируют и всячески третируют мировых лидеров по имени Владимир Путин и Си Цзиньпин, что выводит США за рамки диалога. И это прекрасно, на мой взгляд, потому что зачем разговаривать с людьми, которые надеются, что решить все проблемы мировые, там, бомбя пещеры в Афганистане, либо нанося удар томагавками по Сирии, которые так уже, честно говоря, страдает бедная неимоверно от несправедливых решений западных политиков.
Новости по коронавирусу к нам приходят. Алексей Алексеевич, смотрите, Мишустин заявил, что главная цель не допускать массового распространения коронавируса и разработка вакцины. И оказывается, что ученые в России уже разработали 6 препаратов от коронавируса. И Мишустин надеется, что вскоре будет подтверждена эффективность. От себя добавлю хотя бы одного из них. Да, нам бы было хорошо. И еще Набиуллина, ее заявление: финансовая система России достаточно устойчива, накоплен запас капитала, Центробанк России не видит необходимости пересматривать список системно значимых кредитных организаций.
Власти и должны это говорить, они таким образом занимаются терапией, но другое дело, что население должно видеть результат, что слова подтверждаются делом. Пока, вот в связи с ослаблением рубля, мы посмотрим в динамике этот процесс. Пока ситуация довольно нервная, и это следует признать. Другое дело, что победителями в этой ситуации будут люди с нервами, которые железные, которые не бегают, скупают туалетную бумагу и прочее, и не бегут в обменник кормить спекулянтов валютой. Вот. Что касается заявлений Мишустина и главы Центробанка, то они вполне оправданы, и я так понимаю, что страна оказалась готова подобного рода перипетиям, я не собираюсь здесь заниматься политическим кликушествованием, либо наоборот говорить о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, есть проблемы, и их необходимо решать по мере поступления. Что касается эликсира от коронавируса, вы знаете, у меня-то складывается, я поделюсь своими ощущениями, у меня складывается, что в США и в Китае он уже есть. Причем он был готов, вполне вероятно, еще до самой пандемии. Уже очень подозрительно быстро Китай справился с этой ситуацией. Это раз. Но это мои подозрения просто. Вы знаете, я люблю конспирологически иногда рассуждать. Второе. Мне кажется крайне важным следить за тем, в какой именно форме эта вакцина будет предложена мировому сообществу, если вообще будет предложена. Потому что Трамп продемонстрировал крайне опасное намерение, помните, да, выкупить германскую вакцину только для Соединенных Штатов Америки. Mm-hmm. Подобное поведение нужно, конечно, фиксировать, и нужно привлекать к нему общественное внимание. Потому что если президент великой страны, как они считают, ведет себя таким образом, то мы должны сделать свои выводы на будущее в обязательном порядке. Вот. Мне кажется, что конечно, сейчас идет гонка за производство этой самой вакцины. И страна, которая первая это сделает и, главное, предложит ее либо по совершенно дешевой, а не скотской цене всем остальным странам, либо вообще бесплатно, она, конечно, будет в таком преференциальном положении.
Но это мы? Это мы будем?
Но я ни на что не намекаю, но напомню, что эпидемия Эболы закончилась ровно тогда, когда Россия предложила вакцину, в том числе бесплатно, для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Все, на этом, собственно, произошло окончание этой самой эпидемии.
Да, но такого тогда не было. Эболу никто не вспомнит, а коронавирус будут помнить все.
Смертность от Эболы составляла 40-45%, а не 3,4%, как сейчас, от коронавируса.
Да, но Эболу мы с вами не обсуждали по скайпу. А посмотрите, как коронавирус подействовал на нас, просто на нашу жизнь. В метро уже свободно, все на удаленке.
Мы просто с вами предприняли действия, которые, ну, считайте это, что называется, генеральной репетицией, мобилизацией гражданского общества.
То есть там, это еще пока только цветочки?
Сами, что называется, греем шины на трассе для того, чтобы понять, насколько подвеска хороша, насколько устойчива резина и так далее. Это прекрасно, на мой взгляд, это очень хорошо.
А когда мы выводы сделаем, вот как хороша ли наша подвеска?
Выводы сделаем по завершению вот этой ситуации с пандемией пресловутой, которой у нас пока еще нет, слава богу, и вполне вероятно не будет, если мы будем вести себя грамотно и дисциплинированно.
По поводу санкций интересуются наши слушатели. Вот Лекс пишет, когда вы говорите, что там они нам делают хорошо, эти страны, которые вводят против нас санкции, что мы тем самым свое производство усиливаем. Обалдеть, как мы усилились, спрашивает Лекс. Можете привести конкретные примеры, что санкции, чего нам санкции помогли добиться?
А ваш уважаемый слушатель не смотрит вокруг, да? Полки магазинов заполнены, за редким исключением.
Нашими, да? Товарами, вы имеете в виду?
И нашими товарами. Я вообще перешел на отечественное, простите. Я ем только отечественное, включая сыры и разного рода там мясо, вот, приготовленное специальным образом. Машины, обратите внимание на автопарк. Я, честно говоря, уже иногда даже с интересом считаю отечественного, что называется, машины, которые... Я езжу не только в Москве, я сразу предупреждаю это замечание. Я езжу еще и по другим регионам России. Mm-hmm. Вот. Но обратите внимание, ну, сейчас мало найти человека, который бы не обладал смартфоном, ноутбуком или компьютером дома, судя по тому, насколько распространяется быстрый интернет. То есть, если интернет распространяется, значит, это кому-нибудь нужно. А это значит, что потребители могут платить и за трафик, и за гаджеты, и за технику, которая позволяет, оргтехнику, которая позволяет реализовать эти возможности интернета. Вот. Ну и так далее. Посмотрите внимательно на то, как четко, слаженно работают МЧС, насколько армия. Мы на секундочку войну выиграли в Сирии в 15-17 годах. Ну вот, пожалуйста, я могу список продолжать часами, извините.
Да, понятно. И за все это спасибо Великобритании, американцам.
За все это спасибо нам, потому что, наконец, после живительных пинков мы взялись за ум и начали, на мой взгляд, недостаточно интенсивно производить национализацию элит и импортозамещение. На мой взгляд, недостаточно быстро, недостаточно оперативно. У меня много претензий к властным вертикалям в этой связи. Я это говорю практически везде, в том числе и по СМИ.
Но вот наши слушатели, знаете, что вспоминают? Вот там вроде бы мы независим от доллара, да, наше производство, а там Лада начали поднимать цены, потому что там все равно какие-то компоненты заграничные. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: закваска для сыров голландская, пусть сыры и тут, а все равно она пойдет вверх, и цены пойдут вверх. Все равно какие-то детали, мы не полностью на своем производстве.
Ну, все пропальщики. Я сразу, ребят, говорю.
У нас 20 секунд, Алексей Алексеевич.
Мы живем в мире, который крайне интегрирован друг в друга. Россия – это не остров в океане. Россия – часть мировой экономики. Конечно, если с долларом или с рублем плохо, то мы это ощущаем и так далее. Конечно. Никто не собирается отказываться от доллара, но мы хотим отказаться, на мой взгляд, я хочу, например, отказаться от доллара как доминирующей валюты. Пусть это будет многовалютная корзина, поливалютная корзина.
Понятно. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, гость программы «Умные парни». Мы продолжим разговор. Я напомню, что Алексей Мухин в рамках профилактических мер у нас по скайпу 15.30. Далее новости, реклама и программа «Умные парни».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, программа «Умные парни», у нас по скайпу Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, проверка связи.
Да, здравствуйте.
Отлично. Я хочу прочитать сообщения, которые пишут наши слушатели. Во-первых, Егор пишет: аппараты искусственной вентиляции легких мы производим сами. Нам бы сейчас никто их не продал, если бы они нам понадобились срочно. Вот вам и импортозамещение. А еще Михаил пишет, что мне сегодня хотелось кричать, чтобы помочь итальянцам, но тут же подумал о Евросоюзе, когда они вводили санкции против России, почему-то не испытывали жалости к нашим пенсионерам, поэтому не хочу я, чтобы мы помогали итальянцам теперь.
Нет, помогать нужно. Ребят, давайте оставаться людьми. И Россия сейчас получает просьбы о помощи, и в том числе со стороны Италии, в том числе со стороны самых разных стран. И мы будем помогать, друзья. Мы именно так должны реагировать на подобного рода вызовы. Мы всегда остаемся... Россия всегда остается Россией. Россия выручала Европу на протяжении многих столетий. И делала это очень эффективно, грамотно. И самое важное, мало чего требовало взамен, если заметили. Я обращу внимание, что после Второй мировой войны Великобритания и США оккупировали Германию и не ушли оттуда до сих пор. Россия, Советский Союз, вывела оттуда свои войска и способствовала воссоединению Германии. Вот это, к сожалению, наши германские партнеры стараются не упоминать. Даже вот на мероприятиях официальных, где там экспертное сообщество обсуждает перспективы взаимоотношений России и Европейского Союза. Я сам принимаю участие в подобного рода мероприятиях, как вы поняли, и периодически напоминаю нашим европейским коллегам о том, о чем они предпочитают не говорить.
Смотрите, Алексей Алексеевич, я сейчас читаю тоже вот Набиуллина про санкции, прокомментировала новость. Она говорит, что уже Россия несколько лет живет под санкциями, и Центробанк всегда учитывает варианты их ужесточения в сценарии, когда разрабатывает различные риски, ну, когда думает о том, какие сценарии возможны. Поэтому, в принципе, Россия готова к ужесточению санкций. Дальше, не видит Центробанк необходимости пересматривать список системнозначных кредитных организаций, это я уже читала, и не видит бегства инвесторов из госдолга России. И еще, смотрите, Набиуллина говорит, что эффективность прямых выплат гражданам от государства вызывает вопросы. В России такой необходимости нет. Я напомню, что в США предложили, по-моему, адресно всем выплатить некую сумму гражданам России вследствие коронавируса.
$2000, да. Но вы знаете, я здесь всегда аргументирую следующим. Если бы мы были мировым эмиссионным центром, как эмиссионным центром является США, доллар, Европейский Союз, евро, да, там Китай, юань, можно было бы подобными вещами заниматься. Но, к сожалению, Россия стоит в таких условиях, что не может быть эмиссионным центром самостоятельно. И российский выпуск российской валюты, я имею в виду рублей, он зависит в том числе от долларовой массы. Все в этом мире связано. Поэтому сейчас, именно поэтому наши либеральные коллеги всегда с усмешкой говорят, ну куда вы денетесь? Ну да, на каких-то этапах мы никуда не денемся. Но мы все больше и больше выходим, вытаскиваем лапка за лапкой из этой паутины. Вот. И на мой взгляд, то, что происходит вокруг сейчас, происходило там те же 5-6 лет назад, оно свидетельствует как раз о том, что беспокойство наших западных партнеров непокорностью России, ведь громадные средства выделяются Пентагону для того, чтобы прямым текстом написано в графе расходы на сдерживание России. Гораздо больше средств, чем мы даже тратим на оборону, выделяются. Вот. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении, если наши оппоненты ведут себя вот таким образом. Поэтому продолжаем, стиснув зубы, прижав ушки, продолжаем двигаться в этом направлении.
Если говорить целостно вот об изменениях, с какими столкнулся мир вследствие вспышки коронавируса, экономика изменится. Это будут какие-то долгоиграющие изменения после того, как волна коронавируса пройдет? Или все останется так же, просто сейчас какие-то кратковременные изменения? Я говорю об изменении в взаимоотношениях там, работодателей и сотрудников, о каких-то других условиях работы компании, об экономике.
Если все останется без изменений, то, как и после кризиса 98-2008-2009 годов, мы обречены на периодическое вот это вот кризисное явление. Будь то коронавирус, может быть, будет что-то другое, но приблизительно с тем же итогом. Пока мы не поменяем систему. Ведь после кризиса 8-9 годов в рамках двадцатки Китай и Россия, условно говоря, подошли к Бараку Обаме, условно, да, и сказали, ребят, давайте, граждане Соединенных Штатов Америки, давайте поменяем финансовую систему в мире таким образом, чтобы мы в дальнейшем могли эффективно нейтрализовать последствия вот подобного рода кризисов. На что Барак Обама в очень грубой форме сказал чуть ли не, ну, идите вы лесом, все будет как будет. Вот. И, ну, Китай и Россия хмыкнули, и мы уже с вами это обсуждали, и могли строить свои национальные валютные системы. Что, впрочем, правильно, потому что именно США, на самом деле, сподвигли самые разные страны к тому поведению, которое они сейчас так усиленно критикуют. Потому что если бы они шли на сотрудничество, может быть, и не было таких системных кризисов, и не было бы вот этого оголтелого «to make America great again». Понимаете? Полагаю, что в нынешних изменившихся условиях обратного пути нет. То есть Барак Обама и Дональд Трамп, они делают и сделают еще кучу ошибок, пытаясь восстановить либо вернуть величие Америки. Все, поезд ушел. Как сказал Путин, который, ну, знает, о чем говорит, мир уже изменился, мир перестал быть моноцентричным. И мы, если мы этого не видим, если мы не действуем соответствующим образом, то мы будем прозябать. А прозябать не хочется. Вы знаете, вот страны, которые... Кто больше всего страдает сейчас от того же коронавируса? Те страны, которые полагались на, я не знаю, там, европейскую солидарность, на атлантическую солидарность и так далее. Посмотрите внимательно на динамику заболевших и смертей в результате. Хотя я, еще раз повторю, я не считаю вот этот коронавирус смертельной опасностью, глобальной опасностью, которая угрожает человечеству и так далее. На меня не произвели впечатление мнения того же, я не знаю, там, института Коха, либо панические настроения британского премьера Бориса Джонсона, что все умрут, ой, все такое. На меня не произвели впечатление. Я не вижу здесь и не чувствую здесь такой смертельной опасности человечеству, как это было, к примеру, с той же испанкой в начале 20-го столетия. Вот. Но я вижу, что это очень хорошая тренировка, проверка для систем обеспечения защиты и безопасности разных стран. Италия ее не прошла.
Вот,
Сейчас на данном этапе Брюссель блокирован. Европейский Союз не работает, потому что Брюссель находится на карантине весь город. Все, точка. Все страны сейчас принимают решения самостоятельно. И никто не помогает Италии, обратите внимание. Никто. Вот вам, пожалуйста, европейская пресловутая солидарность и общий безопасность. Я вернусь к тому тезису, который я озвучил еще в начале программы, относительно того, что самым пострадавшим здесь будет, конечно, Европейский Союз. Им придется что-то делать для того, чтобы вернуть там доверие избирателей и так далее. А что делать? Мы уже тоже говорили, дружить с Россией, потому что это единственная страна, которая заинтересована в том, чтобы у нас под боком были наши добрые старые европейцы, и мы спокойно ездили друг к другу и занимались экономикой, а не глупой холодной войной, которая навязана нам извне.
Ну вот, кстати, вы не первый, кто говорит, что показали системы вот, Евросоюза свою несостоятельность, часть системы здравоохранения, особенно в Италии, не готовы, не смогли, в отличие от России. Но ведь Россия уже какие-то меры принимает, ну, слишком рано, она слишком... Вот мы с вами на профилактике сидим, да, по скайпу, а в Италии не было времени все это предпринять.
В смысле? То есть 2 месяца у вас это не было времени? У нас когда стало понятно, что
когда?
Может быть критическое? В самом начале января. В самом начале января мы уже работали над тем, чтобы закрывать границы с Китаем. Просто, ребят, мы просто среагировали, все нормально.
Вы знаете, я помню в начале января, когда первыми туристическая отрасль, они написали письмо, тогда тоже откликнулись, они тогда подсчитывали потери от недостатка китайцев на территории России, которые деньги не будут тратить. Пока только о Китае тогда речь шла. И говорили, что если ситуация продлится до марта, февраль-март, тогда там потери будут большими, но потом все это обернулось еще большими потерями, потому что никто не ожидал, что кроме китайцев к нам еще и европейцы не приедут, да и вообще никто не приедет фактически.
Вы, во-первых, я приоткрою вам секрет Полишинеля. Китайские туристы тратят минимум на территории России. И Россия с этого практически ничего не имеет, как и другие страны. Потому что возят китайских туристов китайские компании, кормят их в китайских ресторанах, покупают они сувениры у китайцев. И все деньги идут в Поднебесную. Так что здесь небольшие потери. Это шумело китайское лобби, на самом деле, которая пугала нас якобы прекращением турпотока со стороны китайцев. Так что здесь, извините, нужно внимательно приглядываться к деталям, потому что дьявол именно скроется именно в них.
Но мы-то верим, знаете, представителям отрасли, потому что мы не можем знать все про каждую отрасль изнутри. Поэтому если туриндустрия заявляет, что у них потери от китайцев, ну, либо верить, либо нет. Ну, как бы принимать как есть.
Нет, потери, конечно, какие-то есть, но они не катастрофические. Не катастрофические. Авиаперевозчики, конечно, пострадают, конечно, они страдают, естественно. Но для этого есть государственные субсидии, которые будут либо уже выделяются, либо будут обязательно выделены. Мы что, первый кризис, что ли, переживаем? Помните 2008-2009 год? Все пресловутые олигархи, крупные собственники просто выстроились в очередь в Кремль за субсидиями. Все получили, все стабилизировали. Ну а что, кто-то обанкротился? Ну, кроме одного, двух, трех компаний, исключений, которые подтверждают правила. Все, никто не обанкротился. У нас все элементы, системные блоки нашей экономики, все были сохранены, что мы констатировали.
А Юрий, наш слушатель, пишет: хорошо, а те китайцы, кто кормит их тут, налоги, что не платят в России, конечно, платят, от этого и доход. 2008-2009 год, Юрий пишет, это был фейк, а не кризис, а сейчас настоящий кризис. И многие пишут: да-да-да, мы все помним. И интересно, как пенсионный возраст повысит, как в Европе, или бензин по европейским ценам приблизить, это как компенсация, это нет денег. Это 201, не очень понимаю, к чему. Да, Алексей Алексеевич.
Бензин, я езжу часто по Европе, простите, за рулем. Бензин в Европе дорогущий. У нас бензин, по-моему, иногда даже меньше, чем в Соединенных Штатах Америки иногда бывает. Иногда. Вот, мы с ними очень неплохо так конкурируем. Вы просто пересчитываете на евро и доллары нашу цену на бензин. Так что не надо здесь жужжать вот по этому поводу, во всяком случае. Я устал просто уже это объяснять. А с другой стороны, совершенно четко нужно понимать, что все государства сейчас так или иначе хотят выглядеть очень хорошо, очень преференциально для того, чтобы не потерять внимание избирателей. Все правительства сейчас именно об этом заботятся. Но меня очень задело то, что коллега-слушатель сказал, что прежние там кризисы были фейковыми. Нет, как раз вот нет. Как раз мне кажется, что нынешний кризис больше фейковый, чем все остальные предыдущие. Другое дело, что за этим коронавирусным кризисом может наступить финансовый коллапс системы. Ну так мы об этом говорим еще с 2009-2008 годов. Я уже привел так цветастый пример относительно подхода Путина с Цзиньпина к Бараку Обаме. Так, ну, ребят, если ничего не делать, конечно, они будут повторяться, они будут глубже, системнее, и все. Но, как сказал тот же Алексей Леонидович Кудрин, которого я обожаю за внятный очень анализ, держите свои сбережения в нескольких валютах, и все.
Если они есть.
Они есть, да. Но если, например, я часто езжу в Европу, да, мне нужны евро, я держу часть сбережений в евро, но основные средства у меня в рублях.
Ну да, а тому, кому нечего терять, у кого нет никаких сбережений, тому и вообще кризис никакой не страшен. Существует и такое мнение. Если нет ничего, то нечего и терять.
Если скупать там тоннами туалетную бумагу, крупы и все остальное, то сбережений не будет.
Ну ладно, туалетная бумага не испортится. Крупы, я еще понимаю, они хранятся там сколько, гречку мы смотрели, 24 месяца она может, или 12 месяцев. Ну, в общем, год точно. Главное, чтобы никто не завелся в ней, а туалетная бумага пролежит.
Ну, слава богу. Туалетная бумага, помните, как в служебный роман? С бумагой у нас все в порядке. Наша легкая промышленность работает бесперебойно.
Да, ну и хорошо, что работает. А еще Путин обсудил с президентом Казахстана. Сейчас Кремль сообщает такая вам шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. А, нет бегства инвесторов. Центробанк не считает верным поддерживать рост экономики за счет большего числа потреб кредитов. Ну, это логично, наверное.
Я хотел бы комментировать, что бегают, как правило, спекулянты. Вот моя компания консультирует ряд крупнейших компаний на территории России, иностранных, в том числе действующих здесь. Вы знаете, я ни в 98-м, ни в 2008-2009 годах не наблюдал того, чтобы они сворачивали. Они, да, они иногда корректировали свою деятельность, но это всегда были очень эффективные методы, и серьезные инвесторы никуда не собираются из России. Более того, если мы посмотрим на отчеты, прогнозы инвестбанков американских, западноевропейских и так далее, мы увидим, что российская экономика одна из лучших. Просто об этом не принято говорить. Вот. Одна из лучших с точки зрения инвестиций. И, как вот правильно заметил Центробанк, никто же не стал избавляться от долгов России, несмотря на адские санкции, которые США все-таки вводят. Ну, адские они их называют, они очень любят разные цветистые названия своим бессмысленным действиям давать. Вот. И полагаю, что в дальнейшем это продлится. Я имею в виду такая устойчивость российской экономики. И опять же, не устаю напоминать о том, что импортозамещение, национализация элит должны идти гораздо более интенсивно, чем они идут сейчас. Я недоволен этим.
Смотрите, Юрий объясняет про кризис, почему фейковый был. Говорит, для меня кризис, когда цены в магазинах поднимаются, растут. А в 2009 году роста цен не было. Как себя чувствовали олигархи, ему все равно. Сергей пишет, у меня из накоплений только долги, и Юрий тот же, как только курс рубля валится, жди роста цен, какие бы сказки кто ни рассказывал, а Димитриус приводит пример, говорит, бензин сегодня в Германии 1,25 евро, а еще месяц назад стоил 1,42, ну то есть 1 евро 42 сотые.
А пересчитайте на рубли этот бензин, все вам будет ясно. Ну... хорошо, но люди описывают свой собственный опыт. Я здесь лишь могу переадресовать эти претензии им лично. Если вы не умеете обращаться со своими собственными финансами, и у вас из накоплений только долги, но это ваша проблема. Это же не проблема государства. Это раз. Второе. Если вы считаете, что рост цен определяет состояние экономики, рост цен на продукты, ну, то вы ошибаетесь, потому что иногда вы, привыкая к определенной линейке товаров, можете столкнуться с просто недобросовестным ритейлингом. И за этим следит ФАС. Если вы заметили, то цены как растут, так и падают. Что, кстати, удивительно, на там, какой у нас 30-е годы капитализма и так далее. Мы привыкли, что у нас в советское время цены падали, а сейчас они тоже падают, оказывается. Представляете? Это как раз свидетельствует о относительном здоровье экономики. То, что рынок все-таки регулирует это все. Плюс рынку, невидимой руке рынка, помогает ФАС, который по этим шаловливым ручкам иногда бьет. Причем бьет очень больно. И мне кажется, чем больше он будет бить по шаловливым ручкам рынка, тем больше комфортным будут цены у нас в магазинах. Но обратите внимание, насколько были интенсивные попытки взвинтить цены на необходимые, как казалось тогда, простите уж, туалетную бумагу, средства там, гигиены. Понимаете? Но тут же воспользовались ребята. Что, это государство виновато? Нет, это сети и продавцы, которые решили на этом навариться. На ваших страстях, на наших страстях, на эмоциях, на страхах и так далее. Но люди всегда такие люди. Квартирный вопрос их испортил, а так они как и прежде были, да.
По поводу ставки Центробанк. Просто я хочу обратить внимание на то, как Набиуллина очень осторожно говорит, но при этом не теряет вот оптимистичного настроя. Она заявляет, что потенциал снижения ставок по ипотеке в России ниже 8%, раньше говорилось о таком, да, до 2024 года сохраняется, то есть все возможно. Но прогнозировать такое на 2020 год невозможно практически. И более того, в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о возможном повышении ставки.
Мы с вами в прошлый раз уже подробно обсуждали, что проблемой правительства за последние там, 8 лет было то, что они очень хорошо концентрировали средства, я не буду умышленно говорить слово «зарабатывали», концентрировали средства, собирая налоги успешно очень, отжимая, да не знаю, до кровавых соплей просто предпринимателей. Вот. Но сейчас они должны их тратить. Потому что кризис – это время тратить деньги. И мне кажется, если этот процесс будет затруднен из-за действий некоторых, там, уже очень осторожных чиновников от финансовой системы, то будет беда. Вот тогда, да, мы об этом обязательно поговорим.
И все-таки сейчас, когда государство фактически идет навстречу предпринимательству, освобождая, там, вводя налоговые периоды, все пишут, просят о помощи, вроде бы как деньги есть, и там какой 300 миллиардов рублей на борьбу, вот этот фонд с коронавирусом. Некоторые говорят, что это, кстати, мало очень, тоже интересна ваша точка зрения, но тем не менее, сейчас все делается, как бы государство делает, но потом, когда... После волны, когда волна сойдет, наступит экономический кризис, и тогда уже непонятно, на каком дне окажемся мы. Вот такая, такой страх есть?
Ну, я вот только что об этом и сказал. Если сейчас в экономику будут и вкачиваться деньги, если они будут, если удочки будут раскупаться, а не рыба, я думаю, что мы спокойненько пройдем этот кризисный период. Главное, чтобы в экономике была кровь экономики, то есть средства. Их необходимо сейчас, вот сейчас скупиться государству не нужно. Но при этом надо четко понимать, что именно в состоянии аффекта, в котором сейчас находится гражданское общество, оживились разного рода мошенники и злонамеренные люди. Я думаю, что я с ужасом сейчас думаю о том, что сколько будет средств из выделенных вот фонд борьбы с коронавирусом, сколько будет выведено, что называется, нужным фермёшкам, которые аффилированы так или иначе, а это вещи выясняемые, с теми чиновниками, которые отвечают за распределение и затрату этих средств. Меня очень беспокоит именно этот момент. Вот хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы и спецслужбы стояли на страже финансовых потоков, чтобы они лились в правильные карманы, а не опять выводили за рубеж на потеху, что называется, нашим западным партнерам.
Всем бы это хотелось, всем. И я хотела еще обратить внимание, что создаются определенные фонды, куда можно отправить деньги. Например, сегодня компания Яндекс говорит, что тем курьерам и таксистам, которые находятся на карантине, не имеют возможности работать, вот им можно как-то помочь, ну то есть собрать деньги. И ведь появятся в разных сферах подобные сборы относительно коронавируса, кому-то помочь.
Ну, это,
и будут собирать.
Я еще раз говорю, это свидетельство, констатация здоровья гражданского общества, его развитости. И если такие фонды существуют, то отлично, здорово. Если я найду возможность, то тоже поучаствую в этой благотворительной акции.
Алексей Алексеевич, смотрите, Путпут говорит, что вот США выделили больше триллиона долларов, Евросоюз 1 триллион евро, а Россия всего 300 миллиардов рублей.
Еще раз повторить, что США, Евросоюз – это эмиссионные центры. Они могут сколько угодно это делать. Выделять, печатать и так далее. Россия не находится в таком привилегированном положении. Мне бы очень хотелось, чтобы мы находились в таком привилегированном положении. Поэтому я не устаю настаивать на том в разных справках и так далее, что нам необходимо свой эмиссионный центр и конвертируемая валюта, рубль. Вот. Это необходимо сделать. Поэтому сейчас вот это некорректное сравнение, кто там сколько выделил. Но обратите внимание, что у нас динамика развития коронавируса, ну, на порядке ниже, это позитивный момент, чем в тех же США и Европейском Союзе. Ну, ребята, да, психанули, выделили столько денег, хорошо. Посмотрим, кстати, куда эти деньги пойдут. Вполне вероятно, что они тоже пойдут в карманы чиновникам и фирмёшкам, которые эти чиновники с этими чиновниками аффилированы. Что думаете, в США и в Европе нет коррупции? Так она на порядке больше, чем у нас. Там просто возможности финансовые больше.
И еще буквально минута до конца программы. 235-й спрашивает, считаете ли вы, что после кризиса полетят головы каких-то чиновников, которые что-то недоделали, где-то своровали?
Я практически в этом уверен. И немножко знаю вот эту кухню, которую сейчас, на которой сейчас готовятся определенные ингредиенты для нашей будущей политической системы, экономики, я вижу, что да, идут приготовления к определенной ротации, частичной, точечной, для тех, кто не справляется со своими обязанностями.
Да, об этом уже говорили, когда говорили о смене какого-то слоя, да, но не хотели подробно об этом говорить.
Да.
Спасибо огромное. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был в программе «Умные парни». Вас благодарю. Я напомню, что эфир на радиостанции «Говорит Москва» продолжается. СМС-портал доступен для наших слушателей. Его номер +7 925 48 948. И в Телеграме «Говорит МСК-бот». Наши слушатели пишут, мы продолжаем работать. И «Умные парни», программа на этом заканчивается. Я напомню, что наш эксперт, который был по скайпу, Алексей Мухин, не исключает, что, во-первых, полетят после кризиса, как пишет нам 235-й, головы нерадивных чиновников. И даже Алексей Мухин посеял интригу в нашем эфире, потому что даже знает, каких, возможно, догадывается, и что это будет к лучшему. А вот подробности он не назвал. Возможно, когда это произойдет, уже вызвоним Алексея Мухина и будем говорить по существу. 16 часов, новости, реклама и далее эфир.